жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Наталья Олещенкова. Наташа, здравствуй.
Здравствуйте.
Наташенька, церковь называется «Рождества Христова». Мы, так скажем, церковь, которую ты посещаешь регулярно в городе Железнодорожном, Евангельская церковь. Я знаю, что у тебя за плечами нет такого отягощающего прошлого, которое бы тебя покалечило очень сильно морально или физически. Но программа называется «Выбор», ты помнишь?
Да, конечно.
И какой-то наступил момент в жизни после чего-то и перед чем-то, когда ты в жизнь впустила Христа, вот в том виде, в каком Он достоин, именно уверовала, встретилась с Ним. Это я тебе просто сейчас очертила рамки нашей программы радио.
Да-да-да.
Вот, ну и каждый рассказ начинается сначала, с детства.
Было все по-разному. До какого-то момента были и папа, и мама, которых любила, уважала, ценила. Естественно, смотрела на них глазами ребенка маленького. И всегда старалась, естественно, быть тем, наверное, ребенком, которого они хотели видеть. В какой-то момент папа ушел из жизни. Мне было 7 лет. Получилось все это очень так спонтанно, скажем так. Сердечный приступ.
То
мне
есть
7 лет.
Не выболел?
Нет, он не болел. Он не болел. Причем, как потом, как говорится, показало вскрытие, у человека было множество микроинфарктов, и один из них вот довел до такого.
Не ожидали?
Не ожидали. Слава Богу, была мама. Она приняла этот удар, конечно, в 29 лет на себя стоически, хотя. Мне тогда, наверное, казалось, потому что она была моим защитником всегда и путеводителем.
Ну, то есть для ребенка этого достаточно. Кто-то о нем заботится.
Да.
Жизнь счастливая.
Просто, когда уже стала старше, она рассказывала какие-то моменты из той своей жизни, и я не представляю, как она это пережила. Вот правда не представляю, потому что это все сложно. Вот. Ну и потом пионерская юность, пионерское детство. Комсомольская юность. Вот. Компании были абсолютно разные. То есть бросал из стороны в сторону. Как это же были времена, когда Советский Союз перерождался в перестроечный период, как это демократия. Вот.
С которой не могли справиться, потому что точно не знали, что такое демократия.
Конечно, естественно. И хлебнули, наверное, больше всего люди, которые были, как я, молоды, когда ты являешься комсомольским вожаком, председателем, значит, этого вот комитета комсомола в медицинском училище. Я училась в замечательном медицинском училище. И вдруг в одно прекрасное мгновение лето заканчивается, и ты узнаешь, что больше нет никакого ЦК комсомола. Потому что все, потому что был путч, потому что был 91-й год.
И я добавлю, просто предложено было молодежи забыть прошлое и начать новое. Так, прошлого еще не состоялось никакого к 18 годам, забывать еще нечего, и нового тоже никто не предложил.
Конечно.
То есть множество людей и из шоу-бизнеса, бизнесмены, простые студенты, они оказались на распутье.
Распутье было. И самое интересное было в тот момент не потеряться, потому что в то время, значит, интересы, да, то есть там рок-музыка, где-то первая любовь, ребята были, которые играли, у них был свой рок-ансамбль. Но, к слову сказать, тогда еще практически никто не знал о таком засиле, как наркомания. Вот в моих, во всяком случае, кругах.
А вот это в твоих кругах. Это самый расцвет, и называется он «Лихие 90-е».
Да, как раз.
Знали,
был, да.
И знаешь, Наташенька, что страшно, не знали последствий как следует. И поэтому все кинулись в наркоманию в эти годы.
Честно говоря, вот меня это как-то вот миновало. Видимо, все-таки Господь всегда свою длань держал надо мной, над моей жизнью, над моим жизненным путем. То есть, знаешь, есть такое понятие: я не трус, но я боюсь. Всегда что-то как-то остерегало. То есть, если в компании какое-то был, что-то затевалось, я все время говорила: ой, ну не знаю.
Фильтры. Стояли фильтры, да. И ты цедила.
И теперь, конечно, я понимаю, что это было, да, то есть это было своеобразное Божье водительство. Но тогда немножко как-то вот было все. Меня, наверное, мама так в свое время учила. То есть, ты, конечно, можешь, но ты подумай о последствиях. Как-то так все и по жизни шло. Значит, школа закончилась, медучилище закончилось, пошла работать. Работала реанимационной медсестрой-анестезистом в больнице. Больница была при Министерстве путей сообщения. Работала с удовольствием. Работа нравилась просто, да. И, кстати сказать, вернусь немножко назад. Дело в том, что та вот ночь, которая, ну, уже не стоит перед глазами, когда все случилось с папой, сделала навсегда свой выбор в профессии. Я знала твердо, что я пойду работать в медицину.
И что нужно спасать людей.
Да,
вовремя.
И что нужно спасать людей. Но к этому, слава богу, я и пришла. И работала с полной отдачей. Всегда знала, что нужна, что работаю там, где надо, в правильном месте. Затем состоялось знакомство с мужем, ну, с будущим мужем. Тогда уже, значит, ситуация немножко, так сказать, семейная у моей семьи развернулась несколько иначе. Моя мама, она вторично вышла замуж, она родила моего брата. У нас с братом разница большая, 18 лет. Люблю его, пацан, 22 года, замечательный. Вот. И сменили место жительства, то есть из одного Подмосковья. 18 лет прожила в славном городе Мытище. Вот. Из одного, так сказать, Подмосковья уехали в другое Подмосковье. Это пригород железнодорожного. И как-то вот пошла работа, новые компании, новые знакомства. Не могу ничего сказать. Не считала себя никогда такой примерной девочкой. Все бывало. Где-то алкоголь. Матом ругалась. Ух, вообще. Но еще раз повторю. Всегда присутствовал какой-то вот фильтр, как вот ты сказала, да? То есть я не трус, но я боюсь. Какие-то всегда барьеры, предостережения стояли и не давали где-то попасть в какую-то непонятную ситуацию, в которую попадали тогда друзья, тогда знакомые. Это были тюрьмы. Хуже, если это были уже и клиники, и где-то даже уже кладбище. Страшно сказать, что сейчас уже, да, подойдя к 40-летнему рубежу, чаще, в общем-то, бываешь на кладбищах. И когда ты видишь вот эти могилы, тех людей, которые с тобой одного возраста, но ушли они, многие вообще не познав жизни, семьи, это, конечно, страшно. То есть... Конечно, мы знали, что есть такая вещь, как наркомания, есть такая вещь, как алкоголизм. В то время, ну, 90-е годы, да, это криминал, когда мальчики из обычных семей, рабочих, крестьянских, занимающиеся просто боксом, спортом, привлекались в какие-то криминальные структуры и уходили на такую стезю, что интеллигентные мальчики. И сейчас, когда у них уже за плечами, знаешь, такой есть опыт, ну, просто сложилось так, что... Судьба сводила с ними уже сейчас. Какой ужас в том, что из их жизни, когда они уходили в места не столь отдаленные, пацанами 19-летними, и, ну, ты, наверное, человек, который много здесь слышал, да, за разбой давали в то время немало. И когда он, извините, в 30, а то и больше, выходит на свободу и остается тем 18-летним пацаном, который любит «Ласковый май» и Патрисию Касс, ты не понимаешь, как общаться с этим человеком. Абсолютно не понимаешь.
Хорошо, Наташа, в судьбе каждого гостя нашего есть какая-то доминанта, скажем, такая точка, до которой он дошел и его развернуло. Детство было относительно благополучным. Я так понимаю, твоя доминанта – это созависимость с мужем. Как это... ты его выбирала? Фильтры стояли, мама многому научила. Знаешь, я услышала вот то, что мама рассказывала о семье. То есть мама подтянула все, что можно, чтобы тебе дать корни ваши. Так, и вот такая, ну, там, курева, ну, там, где-то алкоголь. И ты подошла к порогу уже брака. Ты вышла замуж по любви?
Да, по большой любви. Вообще, знаешь, это единственное, что, наверное, всегда в жизни мной доминирует. Это любовь. Любовь к ребенку, любовь к близким, вообще просто, может быть, там, к животным, к посторонним людям. И вот любовь к мужу. То есть я встретила, и как-то вдруг у нас все получилось очень быстро, спонтанно. Мы встречались совсем недолго. И, в общем-то, да, я скажу, что человек на то время был, в общем-то, алкогольно зависимым. Но так как мы все были молоды, всегда, ну, наверное, в то время считалось это где-то, может быть, даже и нормой в компании. Собирались, выпивали. Человек зарабатывал, человек мог себе позволить. Я почему-то думала. Он на тот момент, я еще, значит, говорю, что он уже имел за плечами опыт брака. У него был, ну, не очень удачный, но был первый брак. И он почему-то мотивировал, что он выпивает, потому как у него вот был такой неудачный первый брак.
Ну, нормально, он тебя уговорил.
И как молодая девушка, да, то есть уверенная в себе в 20 лет, я думала, ну как, я ему подарю все, что я могу. Я подарю ему себя, свою любовь, свою уверенность в жизни, свою любовь к жизни.
То есть ты его исправишь?
Да, естественно. А вот ты сделала аспект на родителях. Мои родители очень замечательные люди. Они сказали так: Наташа, мы тебе говорим откровенно. Это не тот человек, которого мы хотели видеть рядом с тобой. Но это твой выбор. Попробуй. И, кстати, была такая оговорка. В любой момент ты можешь вернуться, мы тебя примем, но только без него. Ну, вот не было у них уверенности в этом человеке. А мои подруги, кстати, тоже. Знаешь, когда узнали о моем выборе, тоже сказали: Наташа, ну что-то как-то вот. И... я почему-то все равно решилась и пошла. У нас была свадьба, у нас была жизнь. Я пришла жить в его семью, к его маме. Вот обычная семья, значит, без папы. Папа их оставил давно, ушел от них. И как-то вот, знаешь, потом-то стала понимать, что на самом деле, наверное, люди были правы, потому как вот созависимость.
Вот идут годы, и ты трудишься, ты как на работе в семье.
Вот именно, ты понимаешь, уходя на работу на сутки, понимаешь, реанимация, я все время нахожусь в каком-то напряжении, потому что я не знаю, а что он там? У меня даже потом впоследствии было такое ощущение, когда уже появился ребенок, что, наверное, столько... о ребенке не думаешь, сколько думаешь о нем. То есть он мог пить, он мог не пить. Но при всем при этом я постоянно находилась в напряжении. То есть идет, вот, допустим, идет время. Он не выпивает, работает, и день, второй, третий, и уже начинаются звоночки.
Так, то есть я хотела тебе только сейчас подсказать. Когда он не выпивает, ты волнуешься о том, когда же это случится, вот. Когда он выпьет. А когда он выпивает, то, естественно, ты волнуешься уже
да.
в теме.
И, естественно, бывали ситуации разные. То есть он мог и дома не ночевать, там где-то с друзьями, так скажем, зависать. Естественно, я все время в состоянии тонуса, где чего, что. Тогда еще в то время не было никакой мобильной связи. То есть... тебе только остается надеяться и верить, что, в общем-то, все будет хорошо, и в какой-то определенный момент человек остановится. Были и беседы, и увещевания, и говорила: ну, приводи своих друзей домой. На тот момент уже появился ребенок. Ребенок появился с большими осложнениями. Я не люблю никого выводить, так сказать, виноватыми. В общем-то, издержки профессии, анестезия, реанимация, то есть это закись азота. Ну, то есть были последствия. Ребеночек у меня, девочка моя замечательная, вот 18 лет недавно исполнилась, родилась сильно недоношенная. Ну, если у кого хорошее представление. Кило 358. Вот, 41 сантиметр. Роды были, конечно, быстрыми и стремительными, но у ребенка были большие осложнения. 28 суток на искусственной вентиляции легких, то есть очень много переживали. Вот. Но, кстати, в какой-то момент просто-напросто, тогда еще я была, в общем-то, так скажем, православной, да, то есть я ходила в православную церковь. Сказали, что вот грядет праздник, и есть такая служба, называется соборование. Мой муж, который никогда вообще не ходил в церковь с моей мамой, они пошли в храм. 4 часа они отстояли на этой службе. Я не могу говорить об этом никогда, уже даже по прошествии столько лет спокойно. На следующий день мою девочку отключили от искусственной вентиляции легких, и она задышала самостоятельно и начала жить полной жизнью. Слава Господу! Потом были, конечно, долгие годы реабилитации, так сказать, восстановления, но это все. И опять же, возвращаюсь к созависимости. Он был рядом, он всегда был рядом, но страх того, что 2 недели рядом, а потом опять его утащит, так скажем, алкоголь и все такое прочее, вот всегда настораживали. И, наверное, никому не открою тайну, что это всегда были причины для ссор, скандалов, каких-то упреков.
Неверность.
Ну да, с его стороны, я еще хочу подчеркнуть, да, часто очень...
Ну, часто просто, да. Алкоголь делает человека таким развязанным.
Да, да, это все было. И, в общем, как следствие, через 12 лет мы развелись.
Наташа, спасибо большое. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим разговор.
Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять лишь Твою, чтобы мне по слову Твоему доказать, что Тебя я, Спаситель, люблю. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный, дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный, дорогой. Научи меня в грешном мире жить, чтобы свет Твой сиял по мне, где не может скрыться город большой, стоя на высоком холме. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный, дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь Твой. Научи меня за Тобой идти в край желанный, дорогой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Наталья Олещенкова. То есть, я так понимаю, это было первое соприкосновение с какими-то высшими силами. Как ты сказала, мы были православные верующие. Православные верующие – это чудесно. Это те же верующие, что и евангелисты, но только если это верующие. То есть, человек с убеждениями. Потому что очень часто много кольцевиков, как я их называю, у православия. Просто люди, которые раз в году заходят в церковь. Вот я так понимаю, вы тоже, получив такую оплеуху от жизни, ребенок больной, вы пошли, постояли там в церкви, поставили свечки, ребенок выздоровел. у тебя вообще вот внутри как бы складывалось понятие, что ты не одна, не одинока, муж пьет, ребенок нездоров, что есть какая-то высшая сила?
Честно говоря, вот в наличии, да, скажем так, высшей силы всегда было какое-то вот...
Какое-то? Достаточно. Какое-то представление.
Да, какое-то представление. Потому что, ну, я не скажу, что раз в год. Это было и чаще. Потом, когда вот проблемы в семье усиливались, да, то есть все узнали, что есть там, допустим, какие-то иконы, к которым можно поехать, там, мощи, приложиться. Скажу откровенно, ездила, стояла, прикладывалась, за что была очень ругаема супругом. Потому что он всегда говорил, что нет, это все вообще... Причем, кстати, между прочим, сейчас, уже познав Библию и уже поняв, что есть такие вещи, которые, в общем-то, в принципе, неприемлемы, да, то есть это там приложение к мощам, он, наверное, как человек пьющий, оказался немножко прав, потому что он все говорил, что это все от дьявола, что такими вещами люди не возвращаются. Ну, дай бог ему здоровья. И, в общем-то, может быть, он в каком-то смысле оказался и прав. Но я перепробовала очень многие, так сказать, цели ставила перед собой одни, потому как хотелось, в общем-то, все равно семью сохранить. Задачи исполняла. Где-то там, да, бывала в каких-то поездках, там и в храмы ходила, в православные ставила свечки там, и заказывала какие-то служения. Но я вообще хочу сказать, может быть, немножко отойду от темы, главное в человеке – это вера. А вера должна быть в самом себе, в своем сердце.
И мало того, ее не спрогнозируешь.
Естественно.
Она как-то появляется.
Я хочу сказать, мне бы, наверное, за года два до того, как я пришла в евангелистскую церковь, рассказали мою дальнейшую судьбу, я бы, наверное, покрутила виска, и человек сказал, что я такая вообще, в общем-то, прагматичная в том смысле, что я знаю, что я делаю, и я, кстати, хочу сказать, что я, наверное, и не слышала никогда до этого, что такие есть вот люди, евангелисты.
Знаешь, это очень тяжелый пласт людей, люди, женщины чаще, которые сами себе знают. Вот с ними сложнее работать, чем с атеистами, потому что они на самом деле прилично себя ведут, и рассказать им, что они грешны, практически невозможно.
Дело в том, что, обличая себя, мы заставляем других людей задумываться над тем, что... Все не безгрешны.
Ну, то есть, что есть истина? Встаёт вопрос.
Курила, ругалась матом, вообще как сапожник просто. Как отучилась ругаться матом? Такое отступление от темы. Тогда еще, значит, будучи в православии, все знают, что перед Пасхой, перед Великим праздником есть такой, такой строгий этот пост 40-дневный. Давала себе такой, так скажем, обет. Я не могу себе, там, допустим, в съестном отказать в какой-то пище. Я 40 дней не ругалась матом.
Тоже пост.
И в какой-то, да.
То есть пост, воздержание.
Воздержание, да, естественно.
Ты воздерживалась от сквернословия.
Да, давалось очень сложно, не могу ничего сказать. Но в какой-то период, и 40 дней прошло, и 50 дней прошло, а я продолжаю держать ту же планку. И ты слышишь, когда это делают другие, как это режет слух, и ты понимаешь, что, Господи, неужели я такая была? Это сквернословие, это настолько тебя вообще, ну, скажем так, пачкает. Вот именно пачкает для меня такое слово. Развод. Развод... Постарались сохранить, так сказать, хорошие лица, договорились быть хорошими родителями, ребенку 10 лет. Живем в разных, так, он живет там в своей семье, я живу с дочерью и, кстати говоря, с его мамой до сих пор, со своей свекровью, вот, уважаемой женщиной. И, значит, живу. Естественно, оставшись одна, хочется все равно надежды, поддержки, опоры. И начинаешь искать себя.
И тут я добавлю тебе красивая молодая женщина, которая начинает искать мужчин. Ну, в любом формате и даже не отнекивайся, наверное.
Я не буду отнекиваться.
То есть кто-то шляется, а кто-то просто ищет культурно.
Ну, я не знаю, как это сказать теперь, да, я не знаю, как это сказать культурно, не культурно. Вообще, наверное, искать в этой жизни... Сложно, потому что если ты плохо разбираешься в этой жизни, а специалистов, я думаю, среди нас очень немного.
То есть уровня нету. Уровня от Бога, библейского уровня, что
да,
такое хорошо,
конечно,
что такое
конечно.
Плохо. По понятиям ищешь.
Вот именно по понятиям. То есть с кем хорошо, с кем весело, с кем можно провести время и забыться, этот человек тебя привлекает и манит. Но получается так. Значит, когда хочется человеку с тобой встретиться, провести время, он тебя к себе зовет, ты с ним время проводишь, но когда касается чего-то конкретного, даже бытового, в конце концов, знаете, кран починить, за продуктами съездить, человека нет. И ты понимаешь, что ты в какой-то момент становишься просто... Ну, я не унижу себя этими словами. Женщины для утех.
Так. И проще сказать, он приходит и уходит, а ты остаешься с ранами, рубцами и с грязью на дне души. Наташа, вот все, что я слышу, мама научила. Ты можешь, но ты должна подумать. Это я выхватила прямую речь.
Да, так и было.
Все прагматично. Скажи, пожалуйста, как ты в этот прагматичный ум встроила Бога? Как ты услышала его призыв? Как ты оказалась в церкви?
Получилось все немного банально. Я даже не знаю. Вот сейчас, оглядываясь назад, просто благодарю Господа за тот светильник, который он мне подарил. Познакомилась с молодой девушкой, она маникюрша, и работает она на дому. Приходишь на маникюр, расслабляешься, и время надо провести как-то за разговорами. Я не знаю, о чем у нее были разговоры с другими клиентками, но у нас как-то все в бытовом плане очень часто выходила, ну, скажем так, на библейский уровень. Где-то она давала советы, где-то она просто рассказывала. И для меня почему-то это все было очень интересно и ново. То есть ты в душе, ты сидишь, ее слушаешь, и ты понимаешь, что, ну, конечно, я все это знаю. Но тебе говорят, что ты это знаешь, потому что... Прислушивалась, а делала какие-то выводы. В руки попалась детская Библия. Начала читать. Интересно, просто интересно. И вдруг в социальной сети ВКонтакте совершенно случайно наткнулась на видео, просто на видео, тогда еще не знала такого понятия, как свидетельство, одного молодого человека. Он бывший наркоман.
Называй его, мы назовем имя этого человека.
Да, это Дмитрий Ларионов.
Это Димочка, который был здесь в студии дважды, который женился, который прошел сложнейшую жизнь наркомана, причем с 12 лет, и который пригласил сюда очень много людей, предложил прийти
Слава
сюда.
Богу.
И я знаю, что это твой вариант тоже. Он
да,
же
да,
тебе
да, предложил. Он мне предложил.
И что, ты читаешь или слушаешь свидетельство
я
Димы?
Я слушаю это свидетельство, и почему-то вот как-то, знаете, легло на душу. И... просто парой фраз мы с ним в комментариях друг другу как-то что-то высказали. Проходит время, продолжаю ходить на маникюр. Честно говоря, люблю следить за своей внешностью. Вот. И разговоры с Мариночкой продолжаются. И в какой-то момент получается так, что пути этих двух людей, Марины и Димы, вот соприкасаются. Вдруг на каком-то этапе Марина мне говорит, ты знаешь... Я тебе хочу открыться. Я христианка, но я не посещаю православный храм. И вдруг она мне рассказывает, как она пришла к Богу.
Ну, то есть, скажем так, евангельская вера, библейское учение, угу. Без множества ритуала.
Да. И мне это так, в общем-то, становится интересно. При всем при этом она не говорит там сразу, пойдем со мной, ты подумай, ты вот, если хочешь, ты обращайся.
Она делает правильно, она свидетельствует.
Да.
Она до времени рассказывает
конечно,
о себе.
Конечно. И вдруг... буквально через 2 дня после того, как я узнала про Марину, Дима присылает мне, хотя я уже где-то в какой-то степени даже про него стала забывать, вторую часть своего свидетельства. И там, в конце свидетельства, проходят такие фразы, что он встал, так сказать, на этот путь, вот на котором он сейчас стоит, благодаря Господу. Он прошел реабилитационные центры, но это были христианские реабилитационные центры. И, в общем, и тут, вы знаете, меня как-то вот, ну как сказать, вот толкнуло.
Оба они тебе показывают точку разворота.
Они меня привели в одну точку, вот именно. Вот как вот именно светильники, они меня привели. И И тут, значит...
Не сговаривались.
Абсолютно они не знали друг друга.
Не знали друг друга.
Они познакомились потом. Марина была у нас в гостях в церкви через полгода. Вот. И тут я, значит, ему пишу. Ты протестант? Просто вот так.
Умно.
Ну, знаете,
как... Умное слово такое, да?
Он мне отвечает. Ну, в общем, да. А что ты хотела? Я... Буквально за 15 минут, то есть уже к отходу ко сну, это было четверг или пятница, мы с ним разводим, так сказать, диалог в нескольких фразах, и он приглашает меня посетить служение нашей церкви. Встретились, приехала, получила...
Наташенька, извини, я тебя не перебила, я ремарку. Вот ты так рассказываешь, встретились, это все еще по уму? Или вдруг ты получила какой-то сигнал, нечто, чего не было в жизни, нечто, к чему ты уже готова?
Вот именно, наверное, нечто. Потому что, знаете, как-то... Обычно, я вам еще раз говорю, я не трус, но я боюсь. Я ко всем вещам отношусь очень
осторожно
и продуманно.
Да, ты рассказала это подробно. А сейчас ты говоришь, и вот я приезжаю в церковь. Ты так говоришь, как будто очередной раз ты в супермаркет вошла.
Нет, нет.
Это что-то совсем новое, но ты туда приезжай.
Я почему-то ему поверила. Я сказала, да, я приеду. И я поехала, и я туда пошла, вот знаете как, без страха и упрека.
Наташа, и это еще один новый пласт, рассказать вот это соприкосновение с евангельским служением впервые. Поют песни, люди общаются друг с другом, обнимаются, люди могут поцеловать как-то ободрение друг другу.
До служения у нас в нашей церкви есть кухонька. Да? То есть мы зашли, это лето, ну май, вот, мы зашли, молодежь. Все предлагают выпить чаю, приветствуются, открытые лица, открытые глаза. Никакого вот такого, знаете...
Религиозности
да,
нет.
Вот нет такого. Я вообще сначала, честно говоря, не поняла, куда я попала.
Ну, церковь ли это? Потому вообще, что в церкви да, должны да, быть да. какие-то набор
Но,
правил.
Вы знаете, я чувствовала изнутри, как бы, оставь все свои предрассудки и иди. Вот меня что-то. Первый человек, которого я встретила, войдя в зал, где проходит служение, это был пастор. Я не знаю, как. Я подошла, он подошел, да, мы поздоровались, и я ему сказала: я пришла сюда с определенной целью. Он очень удивился.
То есть прагматизм выскочил. Ладно, я думаю, это не вредная фраза
и
была.
И он говорит: да, ну, как бы все приходят сюда с какой-то целью. Я ему подробно сказала, у меня есть большая проблема. Уже на протяжении нескольких лет мой муж живет с другой женщиной, она уже его жена, но во мне сидит очень большой порок. Я не могу ее простить.
Их?
Нет.
Ее?
Их, ее. Ах, его то есть... я отпустила и простила сразу же.
То есть любовь.
Да.
Это все равно любовь.
Да, я не спорю, Наташа. Я не спорю, я вам еще раз говорю, что
как сын. Ну, в какой-то момент я хотела ремарку такую дать. Ты ему была как мать. Есть жена-мать.
Наверное, наверное. Я даже... Я, кстати, очень многие мужчины, которые были у меня по жизни, потом после него, я очень многим была подруга, мать...
Да.
Женщина, вот. Он, Павел Ильич, очень так, пастор наш, он так немножко удивился приятно и говорит, ты знаешь, если ты захочешь и откроешься, ты, наверное, все получишь, все, что ты хочешь.
И я добавлю, время нашей программы подходит к концу. Любой пастор тебе бы сказал, время перемен начнется в тебе сначала. А потом вообще, что закажешь потом? Все по вашему желанию, и прощение, и...
Все получила, прощение получила где-то месяцев через 7, через 8. Знаете как? Проснулась утром и говорю своей дочери, собираемся с ней, она в школу и на работу. Я говорю, Настя, ты знаешь, я так себя хорошо чувствую. Она говорит, мама, что? Я говорю, я свободна. И вы знаете, есть свобода, которую мы запираем в своей зависимости. И мы считаем, что мы свободны от того, что мы идем по улице, с сигаретой, с бутылкой пива.
Ну, от того, что мы непослушны.
Да, да,
непослушание
да.
мы принимаем за свободу.
Но никогда ничто не сравнится с той свободой, когда ты самостоятельно можешь сказать, что ты не пьешь алкоголь, потому что ты свободный человек, и это для тебя считается не нормой,
в общем,
а грехом.
Библия говорит, свободен от греха,
от
а не свободен
да.
для греха.
Вот это вот прощение к той женщине у меня пришло. И вы знаете, вот... Уже 2 года, как я хожу в эту церковь, в церковь Рождества Христова. 22 июня 2013 года я вступила в завет с Господом. И я, вы знаете, от этого просто-напросто нашла еще одну тропинку, по которой мне хочется идти туда, куда-то высоко.
Наташенька, ты сейчас уже церковный сленг такой употребила. Я вступила в завет с Господом, я продолжу. Ты приняла водное крещение по вере. Будучи взрослым человеком, ты приняла водное крещение.
Да, я приняла водное крещение. Причем самое интересное, я до этого проходила школу специальную, да, вот, и пастор мне сказал, в принципе, я же в 14 лет, когда крестилась в православной церкви,
вот.
Я задала вопрос.
Я хотела тебе задать вопрос тоже. Тебе наверняка кто-то сказал, ты второй раз принимаешь крещение, и ты чему-то изменяешь, и нельзя второй раз.
Мне никто этого не сказал, потому что я ни у кого этого не спрашивала. Просто у пастора я спросила, а как быть? Он сказал мне так, если ты хочешь, если ты считаешь, что ты после того крещения вела такой образ жизни, который тебя удовлетворяет, ты, наверное, можешь отказаться.
Но он наверняка тебе объяснил, что это крещение по вере, а не по ритуалу.
Да, конечно, конечно. И поэтому, войдя в ту воду, я знала, что я иду туда именно потому, что я хочу, именно потому, что у меня есть такое желание, а не потому, что это модно, это правильно.
Нужно, это здорово, кому-то, это полезно.
Причем кому-то, наверное, чтобы кто-то знал, что я так сделала. Здесь я сделала это только для себя, потому что я знала, что для меня это в данный момент надо.
Потому что ты, как пишет Библия, исполнила всякую истину этим.
Исполнила истину и продолжаю идти по пути этой истине.
Продолжаешь потому что? Почему? Есть какое-то потому что или нету этому потому что?
Потому что есть всегда. Потому что находится внутри нас. Хочется, чтобы жизнь была не то что легкой и светлой, чтобы жизнь была правильной.
Чистой.
Потому что хочется, чтобы у моей дочери была чистая и светлая жизнь.
Потому что хочется, как мама, пройти по этому пути и показать этот путь дочери.
Хочется. Очень хочется, чтобы она жила, ну как, не моими понятиями, а своими понятиями.
Абсолютными понятиями, я добавлю. Это абсолютное понятие. Просто как мама можно подвести дочь к этому, а можно к чему-нибудь плохому.
Естественно. Наши примеры – это дети – это наше отражение абсолютное. Веду детскую воскресную школу. Благодаря, кстати, этому есть желание читать чаще, открывать Слово Божье. И еще плюс ко всему, открываешь его для себя, для того, чтобы деткам 12 лет это преподнести. Вот уже буквально с Нового года мы запустили в церкви женские служения, и пастор, так сказать, внес предложение быть одной из ведущих этого служения, слава Богу. Я не говорю, что, еще раз повторюсь, что путь стал гладкий какой-то, да. Там.
Или что ты светилась совсем, вот ангелом просто стала.
Нет. Ангелом я не стала, но мне хотелось бы продолжать в том же духе.
Путь в том же направлении продолжать.
Путь в том же направлении продолжать. И как бы я ни выглядела со стороны для окружающих.
Это уже не имеет значения.
Абсолютно не имеет значения, потому что, наверное, чужое мнение – это те же стереотипы, как и грехи, которые остаются в мирской жизни.
И это те же путы, которые оттягивают.
Да, естественно. Поэтому не хочется, так сказать, приводить к банальности, да, наш разговор.
Но мы ее приведем, потому что есть абсолютная ценность. Она так часто повторяется, что кто-то ее уже может назвать банальностью. Я новая тварь во Христе.
Да.
Я новый человек. Продолжи, и время нашей программы подойдет к концу.
Я новая во Христе. Я нахожусь в стремлении к лучшему, к лучшей жизни для себя, для близких, для родных, для окружающих. И пусть этот путь будет либо длинным, либо коротким, это одному Господу известно.
Либо трудным, либо полегче.
Да, естественно, либо трудным, либо полегче, но пусть он будет таким, чтобы не было стыдно прийти
в небесные обители. И сказать, ну понимаешь, Боже, ну так просто получилось, и начать оправдываться, да?
Не хочется прийти в небесные обители и оправдываться, и говорить: «Ты пойми, ты прости, ты прими». Надо до этого еще как-то зарекомендовать себя
и сказать свое «прости» здесь на земле.
Сказать свое «прости» здесь на земле.
Наташенька, большое спасибо. Время программы подошло к концу. Я напомню всем, что в эфире была программа «Выбор». Провела Наталья Чернякова и наши гости сегодня Наталья Олещенкова из города Железнодорожного. Наташенька, спасибо.
И вам спасибо. Было очень приятно, очень тепло. И слава Богу.
Слава Богу. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хотел бы слушать наши передачи в интернете, пожалуйста, запишите наш электронный адрес www.rcr.ru.
Научи меня жизнь свою прожить, чтоб в конце услышать ее. Добрый верный раб, скорее войди в радость Господина твоего. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный дорогой. Научи меня среди тысячи голос слышать лишь твой. Научи меня за тобой идти в край желанный.